По сравнению с жильем других заключенных, квартира Клеменса была роскошной. У него было больше пространства, а как медицинский техник комплекса он имел доступ к определенным удобствам, в которых было отказано другим обитателям планеты. Но комната была комфортабельна только по местным меркам. Даже на самом уединенном аванпосте Земли она не прошла бы инспекцию. И все же Клеменс сознавал собственное уникальное положение и, учитывая обстоятельства, был очень благодарен. А недавно обстоятельства еще и сильно улучшились. Рипли пошевелилась на койке под покрывалом, потянулась и заморгала, глядя в потолок. Клеменс стоял на полу у встроенных шкафов. Между его губами дымилась наркопалочка, и он наливал из канистры в стакан нечто темное и ядреное. Рипли первый раз увидела его без официальной униформы. На обритой коже затылка был отчетливо виден оттиск с кодом. Обернувшись, он увидел, что она на него смотрит, и указал на канистру. «Извини, я не могу предложить тебе выпить, но тебе полагается лекарство». Рипли прищурилась. «Что на этот раз?» «Ты удивишься?» «Не сомневаюсь». Она улыбнулась. «Ты меня уже удивил». «Спасибо». Он поднял стакан повыше. «Медицинский инструментарий, что оставила нам компания, довольно примитивен, но кое-что все-таки может. Поскольку полагаться на поставки припасов не приходится, я должен быть в состоянии синтезировать довольно много препаратов. Программа, которая синтезирует алкоголь для притираний, не требует сложной настройки, чтобы производить нечто более аппетитное». Он пригубил содержимое стакана и остался собой доволен. Скромное хобби, но полезное. «А Эндрюс знает?» — поинтересовалась она. «Не думаю, я-то точно ему не рассказывал. Если бы он знал, то приказал бы мне прекратить. Сказал бы, что это плохо для общественной морали и опасно, если люди узнают, что я могу такое делать. И я не смог бы с ним не согласиться. Но до тех пор, пока он это не обнаружит, я радостно продолжу перекомпоновывать молекулы и стимулирующие свойства этила так, как нужно лично мне». Он убрал канистру в держатель. «Не волнуйся, я оставлю тебе немного. Но потом». «Ты такой заботливый». «И не говори. Когда я учился в школе, рекомбинирующая синтетическая химия была одним из моих любимых предметов». Он помедлил. «Кстати, о заботливости. Хотя я глубоко благодарен за твое внимание, я осознаю, что ты проявила его строго в нужный момент, чтобы уклониться от моего последнего вопроса. Самым наилучшим образом, конечно. Не хочу, чтобы ты хоть на секунду подумала, что я согласился бы на что-то другое. Но чертова проблема засела у меня в голове, и я не могу о ней забыть». Рипли уставилась на него, в одной руке он изящно держал стакан. «Ты портишь мне настроение». «Это не входило в мои намерения. Но я все еще медицинский офицер и должен делать свою работу. Честно говоря, чем больше усилий ты прикладываешь, чтобы уклониться от ответа, тем мне любопытнее узнать, почему. Что ты искала в теле девочки? Почему так настаивала, чтобы тела кремировали?» «Я поняла. Раз я в твоей постели, ты считаешь, что я задолжала тебе ответ». Клемен сохранял спокойствие. «Попытки вывести меня из себя тоже не сработают. Нет, ты задолжала мне ответ, потому что по своей должности я обязан его получить. И потому что ради тебя я подставил свою шею, чтобы ты получила желаемое. А моя постель к этому отношения не имеет». Он тонко улыбнулся. «Но твое нежелание отвечать, скорее всего, сильно осложнит наши отношения». Рипли покорно вздохнула, повернулась на бок. «Тут в самом деле не о чем говорить. Может, на этом остановимся? Пока я была в криосне, мне снился действительно плохой сон». Она зажмурилась, отгоняя жуткие воспоминания. «Я не хочу об этом говорить, но мне нужно было убедиться в том, что именно ее убило». Она снова посмотрела на медика. «Ты не представляешь, какой моя жизнь была еще недавно и через что я прошла. Твои худшие ночные кошмары в сравнении покажутся невнятными размышлениями невинного пятилетки. Я знаю, что никогда не смогу ничего забыть. Никогда. Но я не перестану пытаться, так что если я кажусь слегка нерациональной или неразумно настаиваю в отношении некоторых вещей, попробуй пойти мне навстречу. Поверь, мне это очень нужно. Что до тритончика, что до девочки, я просто ошиблась». Палец Клеменса прошелся по стенке стакана и, сжав губы, медик медленно, понимающе кивнул. «Да, возможно». Рипли продолжал на него смотреть. «Может, я сделаю еще одну ошибку?» «Какую?» вступив в неформальные отношения с заключенным. Физический контакт. А ведь это против правил?
Определенно. Кто счастливец?
Ты, болван. Клеменс неуверенно посмотрел на нее.
Я не заключенный.
А что насчет кода у тебя на затылке? Она указала кивком. Его рука рефлекторно погладила голову.
Полагаю, это требует объяснения, но не думаю, что сейчас для этого подходящий момент. Извини. Что-то мы все портим, не правда ли?
Раздался сигнал интеркома. Клеменс, извиняясь, взглянул на Рипли и направился к устройству.
Я должен ответить. Мне не дозволена роскошь не принимать звонки. Тут, увы, не Сорбонна.
Он щелкнул переключателем. Послышался тонкий, плохо воспроизведенный голос.
«Клеменс!»
Мэдди глянул на Рипли со смирением в глазах.
«Да, мистер Эрон. Эндрюс хочет, чтобы ты явился в вентиляционную шахту номер 17 во втором секторе. Как можно скорее, у нас там происшествие».
Заинтересовавшись, Клеменс повернулся к интеркому, чтобы всенаправленный микрофон устройства точно передал его слова.
«Что-то серьезное?»
«Да, можешь это так назвать», — сказал ему помощник управляющего. «Одного из заключенных во время работы нашинковало». Прибор резко отключился.
«Черт!»
Клеменс осушил стакан, поставил его на консоль и повернулся к гости. «Извини, мне нужно идти. Официальная служба». Рипли слегка напряглась. «А я только начала наслаждаться беседой, не говоря уже о других вещах».
«Как думаешь, каково мне?» —
пробормотал он, распахнув шкаф и вытаскивая одежду.
«Может, мне тоже стоит пойти?»
Клеменс оглянулся. «Лучше не стоит. Одно дело, когда видят, что я забочусь о твоем здоровье в порядке моих регулярных обязанностей. Но если все начнут постоянно замечать нас вместе, хотя ты выглядишь здоровой, это может вызвать вопросы. И разговоры. А среди этих парней, чем меньше разговоров, тем лучше».
«Я понимаю. Мне это не нравится, но я понимаю».
Он начал натягивать рабочие брюки.
«Это необходимо для выживания на Фиорине. К тому же я не думаю, что твое присутствие понравится управляющему Эндрюсу. Подожди здесь и не переживай».
Он ободряюще улыбнулся. «Я вернусь». Она ничего не ответила, но выглядела совершенно несчастной. Осматривать было практически нечего.
«Черт», —
подумал Клеменс, разглядывая кровавые ошметки на стенах воздухопровода. «Хоронить тоже практически нечего». Причина смерти была уже понятна. На неподвижном вентиляторе крови было столько же, сколько и на стенах. Но это не имело смысла. Люди постоянно наступали или налетали на острые металлические края и резались, или падали с мостков, или получали травмы, пытаясь справиться с прибоем в беспокойном заливе. Но они хорошо знали о потенциальных опасностях заброшенной шахты и прилежно их избегали. Огромный вентилятор был угрозой, которую невозможно игнорировать или не заметить. Это, впрочем, не означало, что несчастный и теперь уже покойный Мерфи не занимался разными глупостями. Он мог бежать и поскользнуться на гладкой поверхности или играть с лопастями с помощью метлы. Должно быть, он поскользнулся или часть его одежды затянула вентилятор. Конечно, теперь уже не узнать. Смысла назначать двоих на эту работу не было, так что Мерфи был один. Эрон, судя по всему, был того же мнения. Помощник управляющего хмуро смотрел на вентилятор. Он был психом. Я дал ему это назначение, хотя надо было послать сюда кого-то другого или хотя бы отправить с ним кого-то психически стабильного. Позади них заключенный Джуд отмывал стены. Эндрюс пребывал в молчаливом бешенстве. Не потому что Мерфи был мертв, а из-за обстоятельств. На самом Эндрюсе они отразятся не лучшим образом. Да и без того это означало больше бумажной волокиты. «Не переживайте, мистер Эрон, это не ваша вина. По виду тут никто не виноват, кроме, вероятно, мистера Мерфи, а он уже за это поплатился». Управляющий посмотрел на медика. «Ваше заключение, мистер Клеменс?» Тот пожал плечами. «Тут особо нечего сказать. Причина смерти бесспорно очевидна. Сомневаюсь, что он что-то почувствовал. Уверен, все произошло мгновенно». «Без дураков», — Эрон созерцал разметанные человеческие останки с нескрываемым отвращением.
«Я пытаюсь понять, как все произошло», — продолжил управляющий. «Вы понимаете, для отчета. Трудно поверить в то, что он просто зашел в столь вопиюще опасное место, вблизи которого уже некоторое время провел за работой. Может, его втянуло внутрь?» Клеменс поджал губы.